Просматривая программу секционных заседаний 9-й международной конференции «История сталинизма», нельзя было не отметить разнообразие обсуждаемых тем и представленных докладов. Было бы безумно интересно послушать, например, доклад об эстетике советской и американской рекламы 30-х-50-х годов прошлого века или о разгроме античного кружка в Ленинградском университете в 1938 году. Список можно продолжить. Но я признаюсь, чисто субъективно решил побеседовать с авторами двух докладов, темы которых показались мне лично наиболее близкими. Первый доклад, сделанный аспирантом Европейского университета в Санкт-Петербурге Кристиной Танис, был посвящен послевоенной системе кинопроката, трофейному кино и советскому зрителю. Я сразу вспомнил серый Ленинград 70-х годов прошлого века, 12-й троллейбус, который вез меня от дома с Петроградской на Васильевский остров в Дом культуры имени Кирова, где можно было посмотреть немецкие, американские, английские и французские кинокартины, где перед каждым показом выступал кинокритик, где я впервые увидел фильмы с Жаном Габеном, итальянские неореалистические картины, мультфильмы Диснея, в частности, непревзойденную «Белоснежку и семь гномов» и многое-многое другое. Поэтому я решил побеседовать с Кристиной Танис, автором доклада, посвященного этому странному явлению послевоенного времени, когда на экранах советских кинотеатров можно было посмотреть популярные в Третьем Рейхе фильмы, например, три фильма «Дорога на эшафот», «Восстание в пустыне» и «Кто виноват», в которых снималась знаменитая актриса Цара Леандр. А ведь эта красавица, по некоторым свидетельствам, была фавориткой самого Геббельса. Кристина, как складывалась судьба трофейного кино после 1945 года?
После 1945 года, когда фильмы были взяты из рейса архивфильма, они были транспортированы в госфильмофонд, который был создан примерно в это же время. И начиная с 1946 года их начали показывать в кинотеатрах Советского Союза. И в целом их показывали порядка 10 лет, с 1946 по 1955 примерно, там плюс-минус несколько лет. Показывали, как правило, немецкие фильмы в очень большом количестве, в том числе и американские, английские, французские, то есть все, что удалось захватить из Германии, примерно как бы было использовано советской властью.
Какие формы цензуры существовали в отношении трофейных фильмов?
Цензура была уже на уровне отбора фильмов для экрана. Среди немецких фильмов выбирали, как правило, какие-то мюзиклы, мелодрамы, комедии, не несущие никакой идеологической нагрузки. Что касается американских, интересно, потому что при помощи перемонтажа пытались как бы изменить, так сказать, идеологический месседж американских фильмов. Например, фильм Фрэнка Капры, который на самом деле заканчивается хэппи-эндом, в советском варианте после перемонтажа заканчивался тюрьмой для главного героя, и, значит, власти объясняли это тем, что в американском обществе как бы сложно существовать хорошему, прекрасному герою, и вот все для него заканчивается плохо. Также, конечно, были монтажные вырезки, копировались религиозные сцены, сцены мистического характера, эротические сцены, естественно, какие-то идеологические сцены. В начале фильма, как я уже говорила, оставлялся титр, который примерно как бы объяснял, как смотреть этот фильм, и менялось оригинальное название.
Кристина, какова была реакция публики и партийных органов на показ трофейных фильмов?
Это интересный вопрос, потому что мы имеем несколько типов источников. Есть так называемые письма, присланные зрителями, и в них недоумение, вопросы, а почему показывают фильмы, и негодование. Есть очереди у кинотеатров, которые говорят совсем о другом, и статистические показатели. Но, в общем, мне кажется, что здесь всплывает очень такая сложная тема, что после войны, по факту, поколение победителей показывали нацистские фильмы. И я нашла вот письмо одной зрительницы, я в докладе его не приводила, но меня оно очень поразило, потому что оно действительно искреннее письмо, мне кажется, хотя сложно в научных терминах это говорить, но она, там есть такая цитата, она говорит, что война, в общем, разрушила мою счастливую жизнь, и после войны мне показывают на экране хороших немцев. Когда я вижу колонну немцев, вот, пленных, идущих на работу, мне не то, что на них как бы смотреть противно, мне хочется давить их как в шеи, то есть мне хочется их убить. А нам показывают вот эти вот фильмы, где, значит, прекрасные герои, немцы, их приключения и так далее. Поэтому реакция была очень сложная, неоднозначная. Бродский пишет, в принципе, что эти фильмы были для поколения единственным способом увидеть Запад и увидеть другую жизнь. В дневнике одной девушки, молодой студентки журфака, я встречала упоминание, что она пришла домой после просмотра какого-то американского фильма и говорит: не разговаривайте со мной, мне на все смотреть противно. То есть жизнь как бы настолько там другая. Гурченко пишет о том, что после того, как они смотрели «Девушку моей мечты», естественно, там меняли прически и так далее. То есть как бы вообще интересно, как поколение воспринимало, и это достаточно сложный, но очень интересный вопрос.
А как массовый показ по всей стране, например, популярных в Третьем Рейхе фильмов воспринимали в самой коммунистической партии?
В 1946 году, когда вышла «Девушка моей мечты», естественно, было несколько критических кампаний против Министерства кинематографии, и, естественно, обвиняли Министерство кинематографии в низкопоклонстве перед Западом, апеллировали к судам чести. Там. Ну, то есть были какие-то организованные негативные отзывы, как мне кажется, в прессе. И в данном случае, вот 1946-1947 годы, это годы, так сказать, борьбы и наезда на Министерство кинематографии со стороны там, ЦК ЛКСМ или Управления агитации и пропаганды. Но с 1948 года все это сходит на нет, поскольку уже понятно, что фильмы начнут выпускаться, и они выпускаются в большом количестве, и, в общем-то, они разрешены всеми соответствующими инстанциями. Поэтому все это заканчивается, и начиная с 1948 года фильмы идут в большом количестве в широком закрытый и открытый прокат. Никаких уже публикаций в прессе, негативных комментариях, ничего это в публичном пространстве не всплывает.
А чем вы это объясняете? Победой какой-то партийной группировки или позиции Сталина?
Я думаю, это объясняется тем, что если в начале 1946-1947 год как бы, внутри структуры вот этой вот бюрократической как бы, не очень понятно, почему они выходят и как это вообще произошло, то к 1948 году всем становится ясно, что это уже какая-то вот постоянная политика Министерства кинематографии, и понятно, что она, естественно, с разрешения Сталина, потому что во всех документах я встречаю о том, что Большаков всегда ссылается с разрешения Сталина, выпускаем такие-то, такие-то фильмы. Сталин, судя по мемуарам, очень любил иностранное кино, вообще, в принципе, он очень любил приключенческие фильмы. Как я уже говорила, Хрущев говорит, что якобы Сталин отсматривал все фильмы на своей даче, и потом, соответственно, после чего эти фильмы шли в прокат. Ну, конечно, все он не смотрел, но то, что он определенно смотрел какие-то американские вот эти вот вестерны, которые он очень любил, это точно, и их пытались также выпускать в широкий прокат.
Кристина, а что из себя представлял так называемый закрытый прокат?
Система проката трофейных фильмов была организована таким образом, что был широкий открытый публичный прокат, это немецкие фильмы, и билеты были в открытом доступе, они продавались. И был так называемый закрытый прокат, это сеть клубы, профсоюзы, ведомственные учреждения, вход по спискам. Там, соответственно, прокатывали американские фильмы, потому что американский фильм советская власть не имела права прокатывать как трофейный. Не было лицензии, американцы были союзниками, и в данном случае это было некоторое воровство и дальнейшие как бы прокаты. И все это грозило международным скандалом, и он, на самом деле, потом состоялся в 50-м году. Американцы узнали о том, что, значит, фильмы идут без лицензия и то, что идут достаточно такие идеологические фильмы ФРНК про тот же самый. Вот, и там был большой скандал с просьбой прекратить, и после этого фильмы американские потихоньку сошли на нет.
Рассказала аспирант Европейского университета в Санкт-Петербурге Кристина Танис. Второй доклад, который привлек мое внимание, был сделан главным архивистом Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Михаилом Шкаровским на тему «Планы изменения архитектурного убранства Дворцовой площади. Противостояние власти и интеллигенции. 1917-й, начало 1950-х годов». Судя по фактам, изложенным в этом докладе, политику большевиков в области монументального искусства, установки различных памятников тут и там, попыток уничтожения и, собственно говоря, уничтожения дореволюционных памятников смело можно сравнить с политикой современной власти в этой области. Но только деятели культуры в наши дни как-то вяло по сравнению с деятелями культуры в первые годы после большевистского переворота протестуют против этой политики властей. Михаил Витальевич, с какого момента после прихода большевиков к власти стали возникать угрозы архитектурному ансамблю Дворцовой площади?
Сразу же после февральской революции Петроградский совет решил похоронить жертв февральской революции на Дворцовой площади, сделать там грандиозный ансамбль жертвами революции, но помешала позиция петроградской интеллигенции. Было специальное письмо, которое подписали Горький, Добужинский, Лансаре и многие другие деятели культуры, предлагая Масово поле или Казанскую площадь. В конце концов, хотя дискуссия была очень активной, возобладало массовое поле, так как архитектор Иван Фомин предложил построить грандиозное здание русского парламента с колонной во много раз выше Александровской, и вот, соответственно, похоронить там и жертвы революции. Но, в конце концов, все ограничивалось скромным мемориалом, который сейчас существует на массовом поле. Но эти попытки придать революционную сакральность как бы главного места Российской империи продолжались и после Октябрьской революции. Уже в 1918 году у Зимнего дворца был установлен первый вообще советский памятник в истории. Это гипсовый бюст Радищеву, который, правда, недолго просуществовал. Он от ветра упал и разбился. Ну а затем в 1920 году во время поезда Ленина в Петроград была произведена торжественная закладка с участием депутатов Всемирного конгресса Коминтерна, памятников Розы Люксембург, Карлу Липкнехту. Был объявлен конкурс международный, на котором победил петроградский скульптор Блох, но он не смог реализовать свои проекты, так как позднее был арестован ЧК и погиб, к сожалению.
А где собирались установить этот памятник? На Дворцовой площади?
На Дворцовой, прямо перед Зимним дворцом. Но ангела пытались закрыть многократно во время всех парадов и к ноябрьским торжествам, и другим революционным годовщинам, или какими-то плакатами футуристическими, или вот красную звезду изготовили на заводе «Красный треугольник», надели сверху на ангела в одну из таких годовщин, или завешивали большим количеством красных резиновых шариков. Ну а затем, когда скончался Ленин уже в 1924 году, Зиновьев, который представлял себя главным наследником вождя в борьбе за власть, он вовсю использовал эту свою близость к Ленину. По его инициативе был Петроград переименован в Ленинград, и, соответственно, он предложил установить скульптуру Ленина вместо ангела на Александровскую колонну. И этим планом помешала только борьба петроградской интеллигенции, которые дошли до Луначарского. Луначарский прислал свое, как нарком культуры, резко негативное письмо Зиновьеву. Тот первоначально даже заколебался, но затем все-таки стал настаивать на своем решении, и губосполком петроградский принял официальное решение о том, что это нужно сделать, уже начали отливать статую на заводе «Красный Выборжец». Но, опять же, интеллигенция не сдавалась. Теперь стали проводить такие аргументы, что вот там гранит гнилой в Александровской колонне, что он не выдержит при этой переустановке, и колонна рассыпется. Знаменитый геолог, академик Ферсман, составил такое заключение, оно в архиве тоже сохранилось. Конечно, он тут несколько приукрасил, колонна до сих пор стоит и не собирается рассыпаться. Даже бомбежки во время Второй мировой войны ей не особо не повредили ничем. Но, тем не менее, всячески затягивало время, а затем Зиновьева сняли, он поиграл борьбу, был развенчан как лидер новой оппозиции. И вот, соответственно, таким образом колонну спасли. Но были после этого еще некоторые попытки. В 1929 году памятник Желябову пытались установить в Зимнем дворце. Тоже был проект составлен огромный, чуть ли не высотой Зимний дворец. Она тоже окончилась неудачей. Ну и последняя идея была в 1952 году уже вместо ангела памятник скульптуру Сталина установить. Тут тоже дело до реализации не дошло. Сталин вскоре скончался, мать, 1953 года. Так что вот эти все планы, к счастью, закончились с неудачей.
Михаил Витальевич, вы можете подробнее рассказать историю о красной звезде, которую надели на ангела?
Изготовили на заводе «Красный треугольник» большую резиновую красную звезду, надели сверху на колонну накануне ноябрьского парада и установили часового ее охранять. Но был сильный ветер, звезда раскачивалась. Часовой был не слишком базом, но ему показалось, что эта колонна раскачивается, и он расстрелял ее из винтовки. Звезда лопнула, получилась такая красная нашлепка неказистая на колонне. В общем, ее пришлось снять к моменту парада. И таким образом все-таки под ангелом состоялся. Но на следующий год изготовили большое количество резиновых красных шариков, сверху обвесили ангел, получилось, что колонна вещает такая какая-то бесформенная красная масса. Но тоже погода была не очень благоприятная, шарики давно повисели, стали лопаться, и был конный парад. В общем, лошади понесли, чуть парад не сорвали. После этого решили уже от таких экспериментов дальше отказаться.
А что, действительно в этих театрализованных парадах на Дворцовой площади принимали участие сразу несколько тысяч человек?
Да, в 20-м была такая большая мистерия организована. Это было очень грандиозно задумано. Фактически хотели повторить штурм Зимнего дворца, там огромная масса людей бежали, штурмовали Зимний дворец, даже крейсер «Аврору» подогнали, которая почему-то сделала 3 залпа исторических вместо 1, наверное, для большего эффекта. И вот все это тоже сопровождалось музыкальными какими-то световыми представлениями, различными плакатами революционными. Тогда тоже закрывали колонну по возможности, как могли.
Михаил Витальевич, в Петрограде после большевистского переворота стали появляться первые советские памятники, с некоторыми из них связаны комические истории. Вы можете рассказать?
Около 20 таких памятников было установлено в 1918-19 году, но из временных материалов исключительно гипса, дерева, и поэтому они все недолго посуществовали. В основном какие-то авангардные скульпторы работали и, в общем, в такой футуристической манере и пугали проходящих людей эти памятники. Ну, в частности, один из таких самых страшных в Софье Перовской стоял около нынешнего Московского вокзала Николаевского. Причем он был настолько страшный, что не понравился даже жене Зиновьева. И вот она ему об этом заявила, и по ее настоянию этот памятник вскоре сняли. Тоже была забавная история с памятником Володарскому, там же скульптора Блоха, гипсовому первому. Он так стоял, немного наклонившись вперед, и на одной из рук протянутых держал плащ. И вот бывшие участники Кронштадтского восстания, которые бежали в Финляндию, они легально перешли границу и заложили взрывчатку в букет сирени, и положили под этот памятник в букете. И раздался взрыв, но ему оторвало только ногу, и потом он еще некоторое время так стоял на одной ноге, и похожие шутили, что это вот стоит инвалид одноногий, который как бы держит в руке плащ и подает ее прохожим.
А что за история с двумя памятниками обнаженным мужчинам?
Это было 2 таких гигантских памятника: «Освобожденный труд» на Каменном острове и «Великий металлист» на площади Труда, скульптура того же Блоха, 10-метровые такие обнаженные натуралистичные мужские фигуры. И поскольку Каменный остров стал островом трудящихся, где было много санаториев, домов отдыха, то те, кто там гулял, особенно работницы, они возмущались, что вот такой обнаженный гигантский мужчина стоит там. В общем, в конце концов, его тоже убрали.
Рассказал главный архивист Центрального государственного архива Санкт-Петербурга Михаил Шкаровский. Виктор Разумков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.